говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Генеральный секретарь НАТО о предстоящем саммите Североатлантического союза. Студенческая молодежь должна быть унифицирована, но введение Рамзана Кадырова. Практика суда над военными преступниками, опыт испанского следователя Гарсона. И наука, открытие геохронологов и исторические летописи. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Если перечислить все проблемы, которые должны обсуждаться на саммите НАТО в Бухаресте в начале апреля, то на это уже уйдет не менее получаса. Миссии в Афганистане и в Косово, проблемы расширения Союза и предоставления или непредоставления Грузии и Украине плана действий для подготовки к вступлению в НАТО. Отдельная тема – НАТО в 21 веке, которая включает в себя и систему противоракетной обороны. Проблема состоит в том, что система, которую планируют США, не покроет все страны, а в НАТО все равны, и надо что-то с этим делать. Еще энергетическая безопасность и безопасность киберпространства в свете атаки, которой подверглась недавно Эстония. Генеральный секретарь НАТО Яабде Хоопсхефер уже начал даже использовать выражение «кибернетическая оборона», что войдет в финальную декларацию саммита. Но главный вопрос – это все-таки вопрос о расширении Союза, то есть выдаче приглашений Албании, Хорватии и Македонии. Накануне саммита Яабде Хоопсхефер провел брифинг для небольшой группы журналистов НАТО, на котором был и наш корреспондент Ахта Лабякас. Так будут ли выданы приглашения трем новым странам?
Я только надеюсь, что приглашения будут выданы. Но более конкретно говорить пока сложно, прежде всего потому, что министр иностранных дел никакого конкретного решения не приняли, когда встречались в этом здании 2 недели назад. Но думаю, что три страны, которых это касается, должны до последнего момента проводить начатые реформы. Так что повторю, я надеюсь, что приглашения будут выданы. Настроение в целом положительное, но я не могу говорить, будет это одна, две, три страны или никто. Это станет ясно в ходе Бухарестского саммита.
Насколько близко к военным стандартам НАТО подошли Грузия и Украина?
Думаю, очень важно отметить, что Украина участвует во всех, я подчеркиваю, во всех операциях НАТО. Это примечательный факт. Ни одно другое государство, партнер НАТО, не взяло на себя таких обязательств. Грузия тоже исключительно активна и, может быть, станет в ближайшем будущем еще более активной. Но это не означает, что этим странам не надо проводить серьезную реформу системы обороны. Если говорить об Украине, то сложная политическая обстановка в этой стране в последние 1.5 года, конечно же, замедлила необходимые реформы. Сейчас мы надеемся, президент Ющенко сможет быстро принять и подписать план действий на 2008 год. Так что, конечно, предстоит сделать еще немало, но хорошо уже и то, что обе страны активно участвуют в операциях НАТО и в ее миссиях.
Прерву вопросы генеральному секретарю НАТО Яабде Хоопсхеферу. Что думает о реформе грузинской и украинской армий военной, командующий европейскими операциями НАТО, американский генерал Бен Скредек, с которым беседовала моя коллега Хезер Майер? Сначала о Грузии.
По-моему, в области безопасности в Грузии произошли серьезные перемены. Если посмотреть на их вооруженные силы, на участие их вооруженных сил в операциях, будь то Ирак, что очень важно, или подготовка к участию в силах НАТО в Афганистане, то это хорошая подготовка. Соединенные Штаты уже какое-то время проводят с Грузией расширенную программу по подготовке и экипировке армии. По-моему, она была исключительно успешной, и, по-моему, она вносит большой вклад в реформу сектора безопасности. В НАТО есть программа MAP, план по подготовке к вступлению в Союз. Она ставит график и требования к развитию сектора безопасности. Так что я бы сказал, что Грузия достигла немалого прогресса, но если бы ей была предложена структурированная формальная программа, какой является MAP, то страна могла бы продолжить эту реформу совсем в другом, положительном свете. Вклад, который внесла Грузия в последние несколько лет, очень существенный.
Принято считать, что реформа украинских вооруженных сил несколько отстает от реформы в Грузии, в первую очередь из-за политических трудностей, с которыми Украина сталкивалась последние годы.
Не знаю, я бы не согласился с тем, что они менее подготовлены. Просто разные ситуации и разные обстоятельства. так что их надо оценивать с разных позиций. Украинские военнослужащие участвовали в различных операциях НАТО. Совместные учения проходят постоянно. Они давно входят в состав сил КФОР в Косово. Там есть совместный польско-украинский батальон, который заслужил хорошую службу. А недавно в ходе двухсторонних учений Украины и европейского командования под названием «Морской бриз» мы смогли отработать как морские, так и армейские компоненты операции. Так что отношения как с НАТО, так и с европейским командованием, по-моему, очень хорошие, и мы видим, что они укрепляются.
Командующий европейскими операциями НАТО Бен Скредек. Вернусь к встрече небольшой группы журналистов с генеральным секретарем НАТО. На саммите в Бухаресте будет поднят вопрос об энергетической безопасности. Но подходы и интересы союзников в вопросах энергетики весьма различны. Смогут ли они выработать общий подход?
Мы сейчас находимся в процессе выработки единого определения. И, конечно, в многосторонней дипломатии требуется время, прежде чем я, как генеральный секретарь организации, смогу сказать, что все носы указывают в одном направлении, как гласит голландская поговорка. Иными словами, чтобы добиться консенсуса, требуется время. Но я уверен, что в Бухаресте будет заявлен единый подход союзников к вопросам энергетической безопасности. Оговорюсь сразу, наша роль будет вспомогательной. НАТО не европейский союз, не международное энергетическое агентство. Мы не занимаемся энергетическим бизнесом, мы не занимаемся экономикой. Мы политический военный союз, и таковым должны оставаться. Но я надеюсь, мы придем к общей формулировке того, каковы должны быть задачи НАТО в области энергетической безопасности. Прежде всего, речь идет о защите критически важной инфраструктуры. В этой области мы можем разработать целый ряд критериев. Мы можем обсуждать гражданскую сторону этого вопроса. Катастрофы бывают двух видов – спровоцированные человеком и не спровоцированные. Допустим, где-то произошел взрыв, не спровоцированный человеком, но мы все равно должны рассматривать гражданские последствия этой катастрофы. Как мы можем помочь друг другу в случае подобного кризиса? Вот что я имею в виду.
Могут ли вопросы защиты энергетической безопасности или кибернетической безопасности страны подпасть под статью 5 договора НАТО? В случае нападения оборона ведется коллективно.
НАТО необходимо сделать следующее. На очередном саммите в 2009 году, когда в США уже будет новая администрация, начать выработку новой стратегической концепции. Нынешняя была разработана в 1999. С тех пор в мире произошло немало изменений. Начинать вырабатывать концепцию сейчас слишком рано, учитывая график президентских выборов в Соединенных Штатах. И вот в этой новой стратегической концепции, конечно, будет обсуждаться вопрос о новых угрозах и вызовах. Будут ли они подпадать под статью 5 договора, я не знаю.
Но что может предпринять НАТО в случае кибернетической атаки, какой, например, подверглась Эстония?
Мы пришли на помощь Эстонии, и эта атака заставила нас задуматься и оценить, какими знаниями в этой области мы обладаем. Мы обладаем немалыми знаниями, но надо их развивать. Кстати, Эстония не единственная страна, которая подверглась кибератакам, были и другие. Так что мы должны совместно развивать технологии, обсуждать этот вопрос, ставить его в повестку дня и, может быть, таким образом дать понять тем, кто это делает, что подобного делать не стоит. А если нападение все-таки последует, то мы должны подготовить себя к тому, чтобы отразить его, причем даже лучшим образом, чем в то время, когда нападению подверглась Эстония.
Есть ли риск в расширении НАТО?
Должен признаться, что никаких рисков в расширении НАТО я не видел. Если вы посмотрите на процесс расширения Союза в последние годы, то оно стало исключительно стабилизирующим фактором, как, кстати, и расширение Европейского Союза. Если обратиться к годам Холодной войны, то НАТО играло стабилизирующую роль, сдерживая Советский Союз от дальнейшей экспансии на Запад. А когда стена рухнула, то НАТО через политику расширения сыграло исключительно важную роль в обеспечении безопасности и стабильности этой новой части света. И в первую очередь это произошло благодаря политике расширения Союза. Конечно, Вашингтонский договор о НАТО весьма конкретный документ. Австралия или Новая Зеландия никогда не станут членами НАТО. НАТО не организация Объединенных Наций. НАТО должна оставаться НАТО. И не надо забывать о том, на чем эта организация основана. Ее основа – Вашингтонский договор и статья 5. Коллективная оборона, солидарность, общая безопасность. Вот в чем заключается основа НАТО. И только так и должно быть.
И, конечно, болезненный вопрос, как скажется расширение НАТО на отношениях Союза и России.
Мы все согласны, что представление Москвы о том, что расширение НАТО представляет собой опасность, это неверное представление. Я не разделяю его. Но в международной политике, если существует представление, правильное или неправильное, с моей точки зрения, повторяю, неправильное, то его надо обсуждать. И именно об этом я говорю с послом Рогозиным, с президентом Путиным во время поездок в Москву и с министрами российского правительства. Мы обсуждаем это абсолютно открыто. Мы не согласны друг с другом, но это не означает, что из-за разногласий с Москвой Союз вдруг скажет: «Хорошо, давайте не будем расширяться». Да, Россия может быть не согласна, но она является партнером НАТО, так что мы можем свободно об этом говорить. Но подчеркну еще раз, в конечном счете 26 членов НАТО и только они решают вопрос о расширении или нерасширении Союза.
О повестке дня саммита НАТО в Бухаресте в начале апреля говорил генеральный секретарь Союза Яап де Хоп Схефер. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. У микрофона Ирина Лагунина. Рамзан Кадыров дал указание руководителям трех главных чеченских вузов ввести элементы униформы для студентов. Девушки обязаны носить платки, юноши – галстуки. Это лишь начальный этап, задуманный Кадыровым, унификации внешнего вида учащейся молодежи. На следующем готовится введение общей и обязательной для всех формы. Рассказывает Андрей Бабицкий.
Чеченское студенчество является предметом особой заботы со стороны руководителя Чечни Рамзана Кадырова. Учащаяся молодежь хорошо знает кадыровские рейды по грозненским вузам, в ходе которых чеченский лидер устраивает разносы вузовскому начальству за излишне свободные, по мнению Кадырова, нравы в учебных заведениях. Сегодня студенческой вольнице приходит конец. Рамзан Кадыров вводит различные нормы, регламентирующие внешний вид и поведение студентов, с тем, чтобы вернуть их моральному облику первозданную чистоту. Грозненская журналистка Амина Алихаджиева рассказывает о том, как Кадыров ведет борьбу за нравственность.
Теперь в Чеченском государственном университете девушки обязаны повязывать голову платком бордового цвета, жирная вышивка по ткани ЧГУ. В педагогическом институте платки синего цвета с лейблом ЧГПИ. Государственный нефтяной институт превзошел всех. На выбор предлагаются три модели разных цветов. При этом платки пошиты по спецзаказу московских ателье, тогда как два других вуза воспользовались услугами местных домов модели, где головные уборы были сварганены наспех и без должного тщания. Волевое внесение поправок в облик чеченского студенчества вызвало бурю негодования. Прежде всего, девушки недовольны несоразмерно высокой ценой фирменных платков. Учащимся ЧГУ и ЧГПИ пришлось платить из своих стипендий за платок 230 рублей. Тем, кто покрывает голову хиджабом, традиционным арабским платком, 270 рублей. На его изготовление уходит гораздо больше ткани. И только в нефтяном институте платки выдали бесплатно. Впоследствии, когда студентки ЧГУ и ЧГПИ попытались объясниться со своими администрациями, им объяснили, что не каждый вуз способен изыскать в своем бюджете дополнительные средства на форменную одежду, а потому платите без разговоров. У входа в университет с утра и до окончания занятий стоят вооруженные субъекты, проверяющие всех студентов на предмет наличия обязательного набора аксессуаров, без которых в учебный корпус попасть невозможно. В набор входит зачетка, студенческий билет, а для девушек теперь и головной платок.
Но платки не единственное изобретение главы Чеченской Республики. С легкой руки Кадырова в чеченских вузах меняются правила поведения и общая атмосфера. Амина Алихаджиева.
Вообще, Рамзан Кадыров сильно разнообразил порядки в учебных заведениях в Чечне. Так, по его указанию, военизированная охрана ликвидировала все дворовые скамейки, чтобы студенты не пропускали пары, предаваясь безделью на открытом воздухе. Во время занятий также невозможно посидеть и в столовой. Бдительные стражи порядка строго следят за этим. На каждом этаже в факультетских корпусах также несут дежурство вооруженные люди.
Как сами студенты оценивают происходящее? Грозненская журналистка поговорила с учащимися разных вузов.
19-летняя Амина, студентка университета, ходит по городу без платка. Каждый человек имеет право на образование, а тут что мы видим? Один раз меня не пустили из-за его отсутствия, в другой раз недовольство вызвало то, что я надела полоску, а не косынку, в третий раз платок был не того цвета, и меня опять не пустили. После этого некоторое время просто не ходила, поскольку не могла разыскать старосту, чтобы купить университетский платок. Кстати, на нашем рынке они продаются сейчас по 50 рублей. Что в итоге? Спрашивает Амина и отвечает сама. В итоге я пропустила кучу занятий. По-моему, это как минимум нарушает мое право на образование. Амина не в состоянии понять, почему образование женщины должно зависеть от того, насколько ее внешний вид соответствует местным обычаям или религиозным предписаниям. Ведь девушка в платке олицетворяет добродетель, но не знание. Может, стоило бы все же развести проблемы морали и образования. И еще Амина далеко не единственный человек, который пропустил множество часов занятий из-за порядков, поцарившихся с легкой руки главы республики в чеченских вузах. Таких студентов тысячи, и многие из них были отчислены за пропуски.
Учащиеся считают, что нововведение выглядит крайне сомнительно, как по правовым, так и по религиозным основаниям. Амина Аль-Хаджиева.
Студенты признаются, что их попытки как-то противодействовать нововведению имели нулевой результат. Однако по ходу дела, отстаивая свои права не носить платки, они обзавелись изрядным объемом правовых и религиозных аргументов. Знаете, я столько литературы религиозной перечитала, что теперь могу спорить с кем угодно на эту тему, говорит Мадина. Студентка педагогического института, которая носит хиджаб. Говорят, что мы, как мусульмане, должны придерживаться норм ислама. А вам известно, что бордовый цвет, который ввели в университете по исламу, нежелателен? Или галстуки из атласа, которые обязаны носить парни, вообще запрещены? Уверяет Мадина, также платок нельзя одевать по велению смертного человека. Его следует носить только во имя Аллаха и только ради Него. Женщина сама должна, духовно подготовившись, прийти к этому, объясняет девушка. Чеченская республика – субъект Российской Федерации, и преобразования в любой области не могут идти вразрез Конституции Российской Федерации, говорит студентка нефтяного института Хава. Если кто-то из местных руководителей вводит правила по собственному усмотрению, то это воспринимается как произвол и рождает чувство протеста. Подобные решения ухудшают качество учебного процесса, поскольку заставляют студентов исполнять предписания, никакого отношения не имеющих к учебе. Если вы провозглашаете порядок, то не должны сами нарушать права, гарантированные законом. Нигде, ни в Конституции, ни в Уголовном кодексе, ни в постановлениях правительства Государственной Думы вы не найдете положения, обязывающего чеченских студенток носить платки, уверяет Хава.
Не только студентки, но и молодые люди не слишком довольны тем, что происходит.
Парни, которых обязали носить галстуки, тоже считают их большой обузой. Понимаете, галстуку нужен соответствующий костюм, рубашка и туфли. У меня элементарно не хватает средств на покупку всего этого. Хотя наша семья не бедная, примерно средний доход. Я ношу галстук поверх своего старого свитера, смеется студент университета Арби, застегивая до самого верха молнии спортивной куртки, чтобы прикрыть атласный галстук. Сейчас вводится единая форма, говорят, 6000 одна будет стоить. Кто сможет ее купить? Все мои однокурсники против, подводит итог Арби. Ректор университета уже опроверг СМИ слухи о высокой стоимости формы, заявив, что ее цена будет существенно ниже. Кроме того, его возмутили утверждения о том, что приобретение формы ляжет тяжким бременем на родителей студента. Наоборот, считает ректор, поскольку у студента тратят много денег на одежду, университетский костюм, который можно будет носить, не снимая круглые сутки, сильно снизит расходы семейного своего бюджета.
Это был рассказ журналистки из Грозного Амины Алихаджиевой, подготовившей специальный репортаж для Радио Свобода. Я попросил исламоведа Тараса Черниенко дать оценку решениям Рамзана Кадырова относительно внешнего облика студентов.
С точки зрения мусульманского права, они оправданы именно для исламского общества, то есть того общества, в котором мусульманская идеология является доминирующей, и, соответственно, шариатом и фикхом, мусульманским уголовным и административным правом, управляются все общественные процессы. И регулируются также вопросы этики, морали и эстетики. В таком случае эта норма является оправданной. Абстрактно, с точки зрения позиции светского государства, такая мера неоправданна и нелегитимна, бесспорно.
Между тем, кадыровские нововведения не слишком согласуются с шариатом, поскольку головные платки с логотипом вуза нельзя считать элементом исламской одежды. Это очевидный признак униформы, призванный стереть различия во внешнем облике учащихся. А информация о готовящемся введении общей формы для всех студентов подтверждает, что речь идет не столько о религиозной подоплеке решений главы Чечни, сколько о его желании ввести единообразие. И здесь утверждает Тарас Черниенко намерение Кадырова вступать в противоречие с исламом.
Это решение нельзя считать оправданным, потому что, во-первых, именно сама духовная суть мусульманского учения подчеркивает, в отличие от эпохи Джахилии, до исламской эпохи, когда действительно на первое место выдвигалась честь рода или честь племени, личность ничто, а племя — это все, то ислам — это религия индивидуального спасения, которая выдвигает на первый план роль личности. И эстетическая демонстрация индивидуальности каждого человека, она, безусловно, имеет не последнее место в исламе, поэтому введение униформы в данном случае, оно требует отдельного серьезного обсуждения, чтобы не прийти к тому, чтобы полностью нивелировать человеческую индивидуальность.
О планах унификации внешнего вида чеченской учащейся молодежи рассказывал Андрей Бабицкий. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Буш позвонил мне, я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Махачкале убит руководитель гостелерадиокомпании «Дагестан» Гаджи Абашилов. По информации МВД республики, неизвестные обстреляли его автомобиль. От ранений Абашилов скончался на месте, его водитель был ранен. Госдума России приняла заявление по Абхазии, Южной Осетии и Приднестровью. Депутаты обратились к президенту и правительству с просьбой изучить целесообразность признания независимости Абхазии и Южной Осетии. Городской суд Петербурга освободил из-под стражи лидера местного отделения партии «Яблоко» Максима Резника. Районному суду, выдавшему санкцию на арест, предписано пересмотреть вопрос о мере пресечения. Резника обвиняет в оскорблении и применении силы по отношению к представителям власти. В Ереване сторонники армянской оппозиции вышли на несанкционированную акцию памяти погибших в ходе массовых беспорядков 1 марта. Как сообщил корреспондент Радио Свобода, манифестанты, по разным данным от нескольких сот до нескольких тысяч человек, с горящими свечами образовали живую цепь. Полиция блокировала район проведения акции, вытеснила манифестантов на соседние улицы. Китай разместил дополнительные войска в Тибете и соседних регионах, чтобы не допустить распространения антиправительственных выступлений. Государственные СМИ Китая распространили фотографии 19 разыскиваемых человек, которых обвиняют в организации беспорядков. Сотрудники Госдепартамента США без разрешения проникли в файлы с личными данными всех трех претендентов на пост президента страны, сообщил Госдепартамент. Ранее заявлялось о несанкционированном доступе к данным лишь одного из кандидатов, сенатора-демократа Барака Обамы. Госсекретарь США Кондолиза Райс принесла ему извинения. Франция сократит свой ядерный арсенал до 300 боеголовок, заявил французский президент Николя Саркози.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Практика суда над военными преступниками. Опыт испанского следователя Гарсона. И наука. Открытие геохронологов и исторические летописи. До недавнего времени многие преступления, совершаемые в мире, в частности диктаторскими режимами, оставались безнаказанными. Сегодня международные трибуналы судят, к примеру, военных преступников из бывшей Югославии или лиц, виновных в геноциде в Уганде. А в Латинской Америке разбираться с деятелями бывших военных диктатур помогает Испания, рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Испанский суд решил на днях экстрадировать на родину аргентинского военного преступника, бывшего капитана Рикардо Мигеля Кавалу, которого первоначально собирались судить в Испании. Третий отдел по уголовным делам Национальной судебной палаты принял решение удовлетворить требования Аргентины и передать ей Кавалу, который обвиняется в преступлениях против человечности, совершенных в годы аргентинской диктатуры конца 70-х – начала 80-х годов. Испанский судья Альфонсо Гевара считает, что всегда предпочтительно, чтобы обвиняемый представал перед судом по месту совершенных им преступлений. Кавалу был арестован в 2000 году в Мексике, где его опознали некоторые бывшие заключенные аргентинцы. В 2003 году он был привезен по требованию испанского судебного следователя Бальтасара Гарсона в Мадрид, поскольку здесь на него было заведено уголовное дело по иску граждан Аргентины, обвинивших его в геноциде, терроризме, похищении людей и пытках. В Испании бывшему военному грозила высшая мера наказания – 30 лет тюрьмы. Почему именно в Испании? Говорит юрист, профессор Мадридского университета Карлос Угарте.
Идея о том, что суд любой страны должен иметь универсальный характер и обладать полномочиями судить любого преступника, существует давно. Подобное положение не вызывает особой полемики. Уже более 100 лет назад человечество пришло к выводу, что борьба с некоторыми тяжкими преступлениями требует совместных усилий. Речь идет, к примеру, о работорговле, торговле женщинами, наркотиками или оружием. Виновные в совершении этих преступлений, как яствует из международных соглашений, могут подвергаться суду в любой стране. Поэтому ни у кого не вызывает удивления, когда колумбийский наркоторговец, поставляющий кокаин в США, предстает перед судом, к примеру, в Испании. С этим согласны и Колумбия, и Соединенные Штаты. С конца Второй мировой войны, то есть с 1945 года, государства договорились применять аналогичное правило и по отношению к лицам, совершившим военные преступления, преступления против человечности. Речь идет не о мщении, не о желании свести счеты с прошлым, а о необходимости раз и навсегда положить конец практике нарушения прав человека под предлогом наведения порядка в стране.
Аргентина, где под давлением местной и международной общественности был отменен закон, придававший забвению преступления, совершенные военными в годы диктатуры, решила сама судить Рикардо Мигеля Кавалу. Кавалу, офицер разведки ВМС, служил в печально известной школе механиков военно-морских сил Аргентины в Буэнос-Айресе, которая в годы диктатуры была превращена в тайную тюрьму, где подвергались пыткам, а затем уничтожались схваченные военными противники режима. Свидетельствует бывший аргентинский политический узник Вальтер Докторс.
Внешне наши палачи ничем не отличались от остальных людей, но делали они то, что выходит за рамки человеческой морали. Я собственными глазами видел, как они пытали новорожденных детей, чтобы заставить их матерей выдать какие-то сведения. Они резали людей на куски и для устрашения выставляли эти останки на всеобщее обозрение. То есть речь идет о нелюдях, совершавших такое, на что нормальный человек не способен.
Латинская Америка до недавнего времени была не только континентом, где царствовали военные режимы, но и прибежищем военных преступников из Европы. Что касается местных диктаторов, сменявших друг друга на протяжении почти двух столетий, то их преступления, как правило, никогда не наказывались. Положение резко изменилось, когда в конце 90-х годов группе чилийских демократов пришла в голову идея обратиться за помощью в Испанию, чтобы разобраться с бывшим диктатором Аугусто Пиночетом и его подручными, которые, как и их аргентинские собратья, обладали иммунитетом и не подлежали суду на родине. Тем более, что к тому времени на юридическом горизонте Испании уже блистала фигура известного своей принципиальностью следователя Бальтасара Гарсона, заявившего о своем желании бороться с преступлениями против человечности, где бы они ни совершались. Осудить Пиночета было за что, рассказывает Хуан Молина, бывший чилийский военнослужащий.
В 1980 году мне пришлось участвовать в тайном захоронении трупов, подвергнутых пыткам и казненных противников режима Пиночета, в том числе молодых женщин. Всего было 8 тел. Я не знаю, в чем они обвинялись, но полагаю, что никто не имеет права вот так расправляться с людьми. С тех пор я только и думал о том, как уйти из армии. Тем более, что вскоре погиб мой маленький сын. Я это воспринял как божье наказание за участие в преступлениях режима. Я симулировал психическое расстройство и таким образом смог уволиться из армии.
Пиночет так и не попал в руки испанского правосудия. Великобритания, куда он приехал на лечение и где был вначале надолго задержан по требованию Гарсона, отпустила его назад в Чили. Тем не менее, история с бывшим диктатором, который под конец жизни все же был привлечен к суду у себя на родине, многое изменила. Общественность латиноамериканских стран убедилась, что на бывших тиранов и их подручных можно найти управу, если не у себя в стране, то за рубежом. Действия испанского следователя побудили власти Чили и Аргентины начать активно преследовать своих военных преступников. А ведь еще несколько лет назад они относились к ним вполне лояльно, не желая ворошить прошлое. Именно тогда и прозвучал эмоциональный призыв к следователю Гарсону аргентинского правозащитного движения под названием «Матери с площади Майя», которое объединяет женщин, чьи близкие исчезли в годы диктатуры. Представитель движения Делисиас Гонсалес.
Мы в отчаянии, господин следователь. Мы не знаем, к кому обратиться. В Аргентине перед нами закрыты все двери, министерства, церкви. Мы просим вас разобраться с палачами. Вы – наша единственная надежда. Помогите нам.
Бальтасар Гарсон объявил в международный розыск и потребовал выдачи для суда в Испании 26 бывших деятелей аргентинской военной хунты по обвинению в терроризме, геноциде и пытках. У одного из них, капитана Адольфо Франциско Шилинго, нервы не выдержали, и он добровольно явился к Гарсону с повинной. В 2005 году Шилинго был осужден и сейчас отбывает длительный срок в испанской тюрьме. Признание бывшего офицера ошеломили мировую общественность.
Нам приказывали сбрасывать арестованных в море с самолетов морской авиации. Полеты смерти осуществлялись по средам. Офицеров назначали заниматься этим делом по очереди. Видимо, для того, чтобы в преступлении было задействовано как можно больше людей. Узникам говорили, что они отправляются самолетом в тюрьму на юг страны. Уже в полете им давалась большая доза снотворного. Затем их раздевали и по сигналу пилота сбрасывали в море. Некоторые солдаты не выдерживали. Однажды с молодым капралом прямо в полете случилась истерика, и его пришлось успокаивать. Мы не смотрели друг другу в глаза. Спасением были только виски. Я стал напиваться каждый день. Но скоро и алкоголь перестал помогать. Меня преследовали кошмары, и я почувствовал, что скоро сойду с ума.
Сейчас следователь Гарсон больше не занимается ни Чили, ни Аргентиной. Он верит, что юристы этих стран, где установилась прочная демократия, доведут до конца начатую им работу и накажут всех военных преступников. Бальтасар Гарсон.
Я считаю, что в той же Аргентине произошли коренные изменения. Местные прокуроры, следователи и судьи вплотную занялись лицами, совершившими преступления против человечности. У них уже собрано достаточно материала на этих людей. Надеемся, что преступники получат то, что заслужили.
Тем временем на рабочий стол испанского следователя легли новые документы. Это иски, поданные гражданами Гватемалы на военных, которые находились у власти в этой стране в течение 36 лет. За это время ими было уничтожено без суда и следствия более 200 тысяч крестьян-индейцев. Гарсон завел дела на 5 гватемальских генералов за геноцид, допущенный ими в 80-е годы прошлого столетия. Действия испанского юриста поддержала нобелевский лауреат, гватемальская правозащитница Ригоберта Менчу, заявившая, что пока в Гватемале нет условий для суда над военными преступниками, они должны быть переданы в руки следователя Гарсона. Если в Чили и Аргентине военные пытали и убивали своих идеологических противников, то их гватемальские коллеги расправлялись с крестьянами для острастки или просто потому, что они крестьяне. Рассказывает гватемальская женщина, вся семья которой погибла в годы репрессий.
Каждый солдат, который пришел к нам в деревню, получил приказ убить 10 женщин и 10 детей. Сначала расправились с женщинами. Их хватали и стреляли в затылок. На детей пуль не тратили. Их брали за ноги и били головой о камни. Трупы сбрасывали в одну канаву. Так продолжалось с 11 до 5 часов вечера. Я, мой брат и еще 16 детей, нам удалось бежать, а все остальные погибли, в том числе моя мама, мои 3 сестры и 2 брата.
Гватемальские власти наотрез отказались выдавать Испании своих генералов. Так что в кабинете испанского следователя они могут оказаться лишь в том случае, если опрометчиво отправятся за границу и попадут в поле зрения Интерпола. Ведь распоряжение о международном розыске и аресте лиц, которых Гарсон обвиняет в преступлениях против человечности, остается в силе. Аналогичная опасность поджидает и некоторых высокопоставленных марокканцев. На них подали заявление испанскому следователю родственники лиц, жителей Западной Сахары, которые стали жертвами незаконной оккупации марокканскими войсками этой бывшей испанской колонии. Сахарцы обвиняют 30 высших офицеров марокканских сил безопасности в похищении 542 жителей Западной Сахары, в незаконных арестах, пытках и убийствах, а также в применении напалма против сахарских беженцев. Говорит Махмуд, сын убитого сахарского активиста.
С самого начала вторжения Марокко на территорию Западной Сахары в 1975 году наш народ подвергается подлинному геноциду. Против лагерей беженцев были применены запрещенные международными соглашениями бомбы, от которых погибли сотни женщин и детей. Теперь мы хотим воспользоваться новой ситуацией в мире, когда лиц, совершивших преступления против человечности, можно преследовать повсеместно. Как это сделал следователь Гарсон в отношении чилийцев, аргентинцев и гватемальцев.
Бурная деятельность испанского следователя, неутомимого преследователя военных преступников, вызывает огромный интерес в мире. 3 года назад он вынужден был на некоторое время прервать свою работу по настоятельной просьбе Соединенных Штатов, чтобы обменяться опытом и выступить с лекциями в различных государственных и учебных заведениях этой страны. Одновременно эта деятельность вызывает ненависть не только у объектов его расследований, но и у лиц, которые ощущают себя потенциальными клиентами Бальтасара Гарсона. К примеру, у главарей венесуэльского диктаторского режима. Вице-президент Венесуэлы Хорхе Родригес, правая рука лидера так называемой боливарианской революции Уго Чавеса, обрушился на следователя с критикой на митинге своих сторонников в Каракасе.
Нам подослали испанского шпиона, следователя-клоуна, который осмеливается покушаться на суверенитет Венесуэлы, самой свободной страны мира. Он хочет поработить нас, защищает наемников империализма, подлых изменников и предателей венесуэльского народа. Этот следователь – трусливый койот, который в отчаянии от того, что ничего не сможет сделать против великой и непобедимой боливарианской революции.
Поводом для нападок послужили высказывания Гарсона, осудившего закрытие режимом оппозиционных средств информации. Отметим, что следователь Гарсон не ограничивается лишь юридической деятельностью. Чтобы убедить общественное мнение Испании и латиноамериканских стран в недопустимости предавать забвению преступления против человечности, где бы они ни совершались, он снял недавно многосерийный документальный фильм на эту тему, показ которого по телевидению имел огромный успех в испаноговорящих странах.
О деятельности неутомимого следователя Гарсона рассказывал наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий. говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. Во второй передаче, посвященной методам точной датировки горных пород и ископаемых останков, речь пойдет об установлении возраста органических соединений. Можно ли теперь ожидать серьезных изменений в исторических и палеонтологических летописях с учетом достижений геохронологов? Рассказывает кандидат физико-математических наук, доктор технических наук, научный сотрудник Института биофизики при Министерстве здравоохранения России Николай Борисов. С ним беседуют Александр Марков и Ольга Орлова.
Николай, вы говорили о том, что существуют так называемые реперные точки, по которым строилась геологическая летопись.
Ну, для более поздних периодов этих точек больше, для более ранних этих точек меньше, но их настолько много, что основные этапы геологической летописи, которые были известны еще в начале XIX века, наконец-то получили свою датировку.
То есть уже можно быть уверенными, что серьезных изменений в этих абсолютных датировок не будет, потому что еще лет 30 назад датировки были несколько другие. Ну, скажем, я помню, что по шкалам старым, которые сейчас еще кое-где воспроизводятся и висят в институтах, там нижняя граница палеозойской эры датировалась 570-580 миллионов лет, а сейчас она датируется 542 миллиона лет.
Да, уже до единиц миллионов лет идет определение.
Скажите, а насколько эти радиоизотопные методы абсолютного датирования устойчивы ко всяким источником ошибок? Ну, вот, скажем, какие-нибудь космические лучи или там радиоактивность самих пород.
На скорость распада элементов это не может влиять серьезно. И вот почему. Если бы это действительно имело место, то разрушился бы тепловой баланс в земных недрах. Содержание в породах радионуклидов известно. Известен поток тепла. Он измерим через земную поверхность. Из него определяется легко радиогенная составляющая, и она составляет от 10% до 60% и более процентов для разных пород. Если мы предположим значительное изменение интенсивности радиоактивного распада в далеком прошлом, это приведет к нарушению теплового баланса этих пород, и таким способом твердые породы в коре просто не смогут существовать, они все расплавятся.
А что касается вот датировки органики, органических останков, какой основной сейчас метод применяется?
Для органики есть несколько методов. Из радионуклидных методов, а радиоуглеродный метод, основанный на том, что углерод-14 образуется из азота-14 в верхних слоях атмосферы, потом он усваивается растениями в виде углекислоты, разносится по всей биосфере с пищевыми цепями, и после гибели организма органика перестает накапливать С14, С14 только распадается. Метод, однако, требует калибровки, потому что он, в отличие от изохронных методов, зависит от интенсивности солнечного излучения и от таких вещей, как сжигание органического биотоплива, которое практически лишено радиоуглерода, а также от ядерных испытаний, которые имели место в середине 20 века, которые добавляли С14 десятками и сотнями процентов в атмосферу. И метод проградуирован на основании годичных колец дендрохронологии. Метод проградуирован до 10 примерно тысяч лет.
То есть проградуирован, это значит, что выяснено, какова была концентрация С14 в атмосфере в разные моменты
концентрация
прошлого.
Концентрация для более ранних возрастов, там его не удается проградуировать по дендрохронологии, потому что таких деревьев просто не находят. Его тогда градуируют по методам, которые называются радиационные методы или термолюминесцентные, основанные на том, что многие органические останки являются радиационными дозиметрами с очень большим временем экспозиции. Тысячи и десятки тысяч лет. Те же самые зубы ископаемых людей или бивни мамонтов.
дозиметрами, то есть они накапливают...
Накапливают воздействие ионизирующего излучения в виде центров термолюминесценции, которые при отжиге люминесцируют.
Чем дольше какой-то зуб пролежал закопанный в землю, тем потом он больше света выделит из себя, если его нагреют.
При отжиге, да.
И это тоже метод абсолютного датирования.
Это метод абсолютного датирования, и работает он в диапазоне от 10 до 100 и несколько более тысяч лет. Это как раз для органики каменного века, мамонты, пещерные медведи, древние люди.
Кажется, этот метод придумали археологи сначала для датировки керамики. Когда обжигают горшок, из него вот весь этот накопленный свет выходит и запускается дозиметр заново.
Верно.
В последние годы, когда стали появляться альтернативные исторические хронологии, одним из основных аргументов звучит то, что у нас нет достаточно точных методов датировки. Именно поэтому можно пересматривать и строить собственную хронологию историческую. Как вы к этому относитесь? Потому что, судя по вашему рассказу, методы не позволяют своевольничать с историей.
Специалисты, которые работают и в области истории, и в области археологии, и в области геологии, не воспринимают такой критики, прямо скажем, всерьез, потому что она основана на игнорировании твердо установленных фактов. Но у нас есть отрицатели Холокоста. У нас есть отрицатели исторических летописей, такие как Фоменко. У нас есть креационисты, которые в угоду каким-то религиозным представлениям закрывают глаза на окружающую действительность. Ну, это позиция Страуса. Совокупность и абсолютного, и относительного датирования и в археологии, и в геологии в данный момент она является вещью весьма хорошо установленной, и по порядку величины она вряд ли когда-нибудь будет пересмотрена.
Тут, наверное, важно еще то, что методов абсолютного датирования сейчас довольно много, есть большой выбор, и на некоторых интервалах возрастов можно применять параллельно много разных методов, и они дают в общем и целом сходящиеся результаты.
Да, можно применять разные радионуклиды для геологии, для археологии, например, и термолюминесцентные, и радиоуглеродные методы. Можно проверять с помощью, скажем, изохронного аргон-аргонового метода возраст Лав-Везувия. Если, например, для калий-аргонового метода мы можем для Лав-Везувия получить ошибку там в миллионы лет, хотя их возраст 2000 лет, то у аргон-аргонового метода погрешность будет 40 лет, и, значит, возраст Лав-Везувия — это 2000 плюс-минус 40 лет.
То есть вот это уже прекрасное доказательство, против которого трудно что-то возразить. Мы знаем из исторических, из письменных источников, когда было извержение. И если метод изохрон дает нам такой же возраст, то это просто от Фоменко не остается уже ничего.
Интересно, что Фоменко в своих книгах и его последователи, они приводят калий-аргоновый возраст того же самого Везувия с погрешностью в 2 миллиона лет и говорит, вот ваша абсолютная датировка, она дает 2 миллиона для Лав-Везувия, которые, ну, не могут быть 2 миллиона лет. Про аргон-аргоновые сторонники Фоменко забывают.
Да, и про радиоуглеродные тоже там приводят ряд случаев, когда были получены неправильные результаты в силу там известных причин. И говорят, ну что, после этого вообще разве можно доверять такому методу?
Да, это проблема такая. Вот, например, возраст живых улиток получается либо очень большим, либо даже отрицательным. В случае очень большого возраста имеет место то, что улитки питаются микроорганизмами, которые питаются ископаемой органикой, а в случае отрицательного возраста имеет место активация азота за счет ионизирующего излучения. И вот если у нас имеется более интенсивное образование углерода 14, то возможен и отрицательный возраст улитки.
Сколько вообще всего методов? Какие вот самые популярные, какие самые экзотические, к которым приходится прибегать?
В геологии это радионуклидные методы, в археологии это в основном радиоуглеродные и термолюминесцентные.
Ну, а в основном в палеонтологии используется все-таки палеонтологический метод по ископаемым остаткам. Не нужно каждую найденную ископаемую ракушку определять ее абсолютный возраст. Вполне достаточно, что мы знаем, допустим, что это ракушка, ее возраст, например, юрский период. Это мы определяем по составу фауны ископаемой. А физики уже датировали этот юрский период и его подразделения, эпохи, века юрского периода. Мы уже знаем датировки стратиграфической границы, поэтому нам достаточно уже просто привязать ракушку к такому-то веку. Возраст этого века абсолютно уже установлен. На практике, конечно, палеонтологический метод остается. Археологи еще используют часто такие вещи.
Археологи используют, как правило, артефакты письменной эпохи, хорошо закаталогизированы, и они синхронизированы с той хронологией, которую дают египетские летописи. Из-за разночтения в текстах египетских летописей было два варианта до изобретения абсолютных методов. Так называемая длинная хронология Египта и короткая хронология Египта. И вот абсолютные методы позволили судить, какая из хронологий является правильной, длинная или короткая. Оказалось, короткая. Это было известно уже в 50-е, 60-е годы прошлого века. Это еще одно доказательство того, что у нас имеются письменные источники, у нас имеются физические методы, они дают одинаковый результат при корректном применении техник измерения.
С научным сотрудником Института биофизики при Министерстве здравоохранения России Николаем Борисовым беседовали Александр Марков и Ольга Орлова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Освобождение Максима Резника приветствует организатор пикетов в его защиту, лидер молодежного яблока Илья Яшин.
Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
В ордере было написано, что необходимо провести обыск и изъять все носители информации.
Турецкая авиация нанесла воздушные удары по укрытиям и лагерям сепаратистов.
Мы начинаем в этом месяце размещение в Афганистане дополнительного контингента.
Комментируя задержание братьев, британские СМИ ссылаются только на заявление ФСБ.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».